Давайте признаемся себе в том, что Рождество, ну, на самом деле, это такой очень странный праздник для людей, которые родились, выросли в России. Потому что мы привыкли праздновать все-таки чуть-чуть другой праздник. Мы привыкли праздновать Новый год. И Рождество не совсем вписывается. То есть мы знаем, что нужно делать на Новый год. Мы знаем, как нужно праздновать Новый год. И вот все те ответы, потрясающие ответы. Я просто вот сейчас только что проникся огромным уважением, еще большим уважением, чем у меня было раньше, проникся еще большим уважением к нашей программе детской воскресной школы, потому что ответы, ребят, действительно потрясающие. Вот правильные, там, как должно быть. Ответы, которые, скорее всего, которых, скорее всего, у взрослых зачастую нет. Потому что мы смотрим на Рождество, и мы не понимаем, что нам нужно делать с Рождеством. Если вы православный верующий, то вы не понимаете, как нужно соблюдать пост, ну, потому что да, в православной церкви идет пост, достаточно строгий пост, идет непосредственно перед Рождеством, идет пост, Новый год. Ведро салата оливье, шампанское, при том, что идет пост. И ты как верующий разрываешься, ты не понимаешь, то есть вот мне сейчас что делать? Мне сейчас поститься или мне сейчас праздновать Новый год, отмечать Новый год со всеми остальными? И потом, ну как бы вот будучи там правильным верующим, да, ждать, когда у меня наступит все-таки Рождество 7 января. Для протестантов другая проблема. Протестанты в нашей стране страдают календарной шизофренией. Я просто пугаюсь сразу, когда что-то здесь исчезает. Страдают календарной шизофренией. Мы не понимаем, когда нам нужно отмечать Рождество. Ну, потому что, с одной стороны, Рождество – это 25 декабря, но, с другой стороны, официально в России это 7 января. Что делают протестанты в нашей стране? То же, что делает вся остальная страна. Празднуют два раза. По принципу, что не вопрос. Новый год, старый Новый год, 25 декабря, 7 января, вообще нормально, празднуем два раза, все хорошо, никто не напрягается. Странный праздник. Проблема с Рождеством еще вот в чем. На самом деле, первые где-то 400 лет мы праздновали Рождество вместе с Богоявлением где-то 6 января. Только начиная с 4 века Рождество перемещается на конец декабря, на день зимнего солнцестояния, на 25 декабря. Почему перемещается? Потому что в этот момент христианство становится официальной религией Римской империи. И в Римской империи до этого были очень популярные праздники. Праздники назывались Сатурналии. Это были праздники, когда прощались долги, когда люди дарили друг другу подарки, тогда, когда люди наряжались, то есть это были такие маскарады. Это было торжество для всей культуры, для всей Римской империи. И когда христианство становится официальной религией Римской империи, то праздники эти отменяют. Естественно, представьте себе на мгновение, да? Отменили Новый год. Ну, год нет Нового года, два года нет Нового года вместе с каникулами и всем остальным. Три года нет Нового года, на четвертый год, когда нет Нового года, народ как-то начинает возмущаться, то есть появляются социальные волнения в стране, потому что забрали наш любимый праздник, Новый год. То же самое происходит в Римской империи. И, кстати, если вы думаете, что вот эта вот идея с тем, чтобы забрать Новый год, это что-то, что не пытались сделать, пытались. Как раз советская власть пыталась забрать Новый год полностью сразу, они пытались отменить его. То же самое происходит в Римской империи. Они отменяют Сатурналии. Народ возмущается. И тогда придумывают праздник. Праздник Рождества. Придумывают праздник, который изначально праздновался в другой день. Более того, скорее всего, Христос вообще родился весной. Вот, ну, на самом деле, как бы день рождения Христа, он, скорее всего, вообще весной. И получается, что у нас переплетаются два праздника. Получается, что у нас переплетаются с одной стороны мифы и легенды, а с другой стороны реальные исторические события. Сейчас очень важно. А детям нужно закрыть уши. Сейчас вот дети, закройте, пожалуйста, уши на мгновение. Всем детям нужно закрыть уши, пожалуйста. Можно уши закрыть? Нет? Ну, нужно закрыть уши. Ну да, бывает так в церкви, что нужно закрыть уши. Да. Закрыли? Не слушайте меня. Пока дети меня не слушают. Дед Мороз не существует. Это мифический персонаж. Ну, на всякий случай... не рассказывай никому, просто да, не рассказывай никому. Другие, может быть, не знают. Здесь есть, я сейчас проверим, сейчас, может быть, взрослые есть, кто не знает, что Дед Мороз не существует. Это мифическая составляющая праздника. Да, в жизни любого мужчины, да, есть там три периода, когда ты веришь в Деда Мороза, когда ты не веришь в Деда Мороза, когда ты играешь роль Деда Мороза. То есть это понятно. Но Деда Мороза не существует. Это миф. С другой стороны, из-за того, что мы рассматриваем вот эту часть как миф, мы рассматриваем все остальное, что связано с Рождеством, тоже как миф. Ну, как бы Дед Мороз, Снегурочка, понятно, да, но там Христос, младенец, еще что-то, это тоже миф. А вот это не миф. Вот это реальные исторические события. И сегодня мы как раз посмотрим с вами именно на эти реальные исторические события, посмотрим с вами, как мы можем вернуть Иисуса Христа, вернуть то, что это действительно реально существующий персонаж в нашу жизнь, для того, чтобы полностью, кардинально изменить то, как мы празднуем Рождество. Для того, чтобы Рождество было не один день в году, для того, чтобы Рождество было на протяжении всего года. Потому что без Христа... Знаете, как в «Хрониках Нарнии», да, что без Христа сплошная зима и никакого Рождества. Но зато, когда появляется Христос, то все меняется. Все превращается в Рождество, все превращается в торжество, все превращается в праздник. Давайте в почтение Господа снова Его встанем и прочитаем сейчас буквально первые четыре стиха, они есть у вас в бюллетенях. Первые четыре стиха, с которых начинается Евангелие от Луки. «Поскольку уже многие принялись составлять описание произошедших среди нас событий на основе сведений, переданных нам людьми, которые с самого начала были очевидцами и служителями слова, то и я решил, тщательно исследовав все от начала, описать тебе, многоуважаемый Теофил, все по порядку, чтобы ты мог убедиться в достоверности того, чему ты был научен». Давайте помолимся. Господь дорогой, мы приходим к Тебе. Мы просим Тебя, Отче, покажи нам реальность Рождества. Напомни нам, пожалуйста, об историчности этих событий. Измени нашу жизнь, измени наш подход не только к тому, как мы празднуем Рождество. Измени наш подход, пожалуйста, к тому, как мы живем каждый день в свете этого Рождества, в свете того, что Сын Твой пришел в этот мир, стал одним из нас для того, чтобы умереть за нас и подарить нам новую жизнь, жизнь с чистого листа. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садись, пожалуйста. Сразу, кстати, предупреждаю, мы посчитали пожертвования, и в конце мы соберем пожертвования еще раз. Для того, чтобы, ну, была возможность еще раз пожертвовать, никто не смеется, да? То есть все так серьезно воспринимают. У нас в конце, на самом деле у нас в конце будет еще один сбор пожертвований, я просто предупреждаю вас сразу. Но это будет особенный сбор пожертвования, о котором мы поговорим как раз ближе к концу проповеди. Лука, начиная свое Евангелие, обращается к некому Феофилу. Скорее всего, Феофил – это имя, псевдоним, за которым скрывается реальный исторический персонаж, за которым скрывается реальный меценат, который дал деньги Луке на его исследование, человек, который стал христианином, доверил свою жизнь Богу, и теперь просит Феофила провести всевозможные исторические исследования. Но кроме этого... Феофил – это также псевдоним, за которым скрывается каждый из нас. Имя это означает «любящий Бога». И обращаясь вот к этому реальному меценату, Лука обращается также и к каждому из нас. Это Евангелие, которое написано для каждого из нас. Евангелие, в котором Лука обращается к нам, и он говорит о том, что «я хочу, чтобы вы, люди, которые читают эту книгу, я хочу, чтобы вы уверовали в то, о чем я говорю. Я хочу, чтобы вы знали, насколько все это основано, действительно основано на исторических событиях. Насколько все это действительно, действительно реально. Это не миф, это не сказки, это не легенды. Рождество – это прежде всего реальные исторические события, которые Господь использует для того, чтобы достучаться именно до нашего сердца. Мы посмотрим сегодня с вами в этой первой главе, как по-разному Господь обращается к двум персонажам, к Захарии и к Марии. И тот, и другая задают одинаковый вопрос. Но отвечает Господь совершенно по-разному. Для чего Он хочет достучаться? Он хочет достучаться, чтобы в наших сердцах Рождество было каждый день на протяжении всего года. Не один раз. Для того, чтобы вот эта атмосфера праздника была в нашем сердце на протяжении абсолютно всего года. Каждый год, каждый день в наших сердцах было Рождество, потому что без Христа сплошная зима, сплошной финансовый кризис, сплошной черный понедельник, за которым идет черный вторник. Но со Христом все меняется. Все меняется кардинальным образом. Начинает Лука именно с этого. Посмотрите, он говорит, описание произошедших среди нас событий. Он относится к Рождеству не как к мифу. Он говорит о том, что поскольку многие уже приняли составлять это описание, я хочу, чтобы ты знал, на основании сведений, переданных нам людьми, которые с самого начала были очевидцами и служителями Слова. Человек, который стоит за Лукой, за вот этим исследователем, это апостол Павел. Апостол Павел, который, скорее всего, был современником Христа. Апостол Павел, который, скорее всего, родился в тот же самый период, когда родился Христос. Они, возможно, были погодки, они, возможно, были ровесники. Человек, который знал Христа, видел Христа. Человек, который знает об этих событиях. И вот Лука, обращаясь к Феофилу, говорит, что «я тщательно исследовал все от начала». Я совершенно тщательнейшим образом исследовал все, что я мог исследовать, все факты, все свидетельства, все, что было, для того, чтобы написать тебе все по порядку, разложить тебе все по порядку, для того, чтобы ты, Феофил, для того, чтобы каждый, кто читает Евангелие от Луки, очень важные строки, чтобы вы могли убедиться в достоверности того, чему вы были научены. Это не миф, это не легенда, это не сказка. Лука, обращаясь к нам, говорит о том, что я хочу, чтобы вы поверили в истинность этих слов. Я хочу, чтобы вы приняли, чтобы вы поняли, что это действительно реальные исторические события, не миф, не легенда. В Деянии апостолов, в 26 главе, есть очень интересный диалог. Апостол Павел предстает перед царем Агриппой, предстает во время судебного разбирательства. В какой-то момент во время этого судебного разбирательства апостола Павла прерывает Фест, который находится тоже в зале. И говорит Павлу о том, что «Павел, ты безумствуешь. Ты настолько умный, что ты безумствуешь». Ну вот буквально он говорит такие слова. Есть люди такие, наверняка среди вас есть такие люди. Вот знаете, горе от ума, настолько умный, что самому плохо от этого. Вот Фест говорит о том, что «Павел, ты настолько умный, что тебе плохо от этого». Павел, отвечая Фесту перед судом царя Агриппы, сказал: «Я не сумасшедший. И то, что я говорю, истинно и разумно». Обратите внимание, царю знакомо все это. И поэтому я могу говорить ему свободно. Я убежден, что ничего из этого не прошло мимо его внимания, так как все это происходило не в углу. Павел, обращаясь к Фесту, обращаясь перед царем Агриппой, говорит о том, что подождите, когда я рассказываю вам об Иисусе Христе, об Иисусе из Назарета, вы знаете об этом, вы видели это, вы видели, что происходило, когда Иисус был среди нас. Вы все это знаете, это происходило не тайно, об этом знает весь Иерусалим, об этом знает весь Израиль, все вы знаете об этом. Обращаясь к царю Агриппе, Павел говорит: «Царь, ты веришь пророкам?» И дальше он добавляет: «Я знаю, веришь». Я знаю, что ты веришь пророкам. Я знаю, что ты все это видел. Я знаю, что тебе нужно ответить на вопрос вот об этих реальных исторических событиях, которые произошли. Я знаю. Это не миф, не легенда. И первое, что мы можем сделать для того, чтобы после праздника не остались елки, палки и иголки, это как раз обратить внимание на то, что это не миф, это реальные исторические события. Мы вспоминаем то, что действительно произошло. Мы вспоминаем то, что случилось с Иисусом. Мы вспоминаем о Его реальном рождении. Это реальные исторические события. Когда мы празднуем 9 мая, для каждого из нас это близкий, дорогой праздник. Почему? Потому что мы знаем, что заплатили наши дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки за эту победу. Для нас это священный день. Для всех, кто живет в нашей стране, это священный день. Почему? Потому что мы знаем цену. Когда мы празднуем Рождество, это не только елка, это не только подарки, это не только свечи Адвента, это не только традиции, это реальные события. Это реальный младенец. Это реальная трагедия матери, которая вскоре после рождения своего сына понимает, какую судьбу уготовил для него Господь. Она понимает, что смертью ее ребенка она получит рай, она обретет рай. Это реальные исторические события. Но при этом Господь обращается к каждому из нас по-своему. В истории присутствуют два персонажа. В истории присутствуют Захария, муж Елизаветы, матери Иоанна Крестителя. И в истории присутствует Мария, мать Иисуса Христа, Богородица. Захария, будучи священником, служит службу в храме. И во время этой службы ему является ангел. В святая святых, где никого не должно быть, вдруг Захария видит кого-то, кто начинает с ним разговаривать. И этот кто-то говорит ему о том, что у Захарии наконец-то появится ребенок. Что на протяжении всей жизни они ждали ребенка, и наконец-то у них появится ребенок. Наконец-то Господь ответил на их мольбу, наконец-то у них будет сын. Вопрос Захарии – это вопрос мужской. Захария говорит, как мне узнать, что это сбудется? И посмотрите на ответ ангела. Ответ архангела это тоже ответ мужской. Несмотря на то, что нет разделения у ангелов, это мужской ответ. Он говорит, я Гавриил, стоящий перед Богом, и я послан, чтобы сообщить тебе эту радостную весть. Но сейчас, за то, что ты не поверил моим словам, которые обязательно исполнятся в свое время, ты онемеешь и не будешь говорить до того дня, пока это не сбудется. Захария, тебе нужен знак? Ты задаешь вопросы ангелу. Захария, ты вообще больше ничего спрашивать не будешь. Ты молчать будешь, пока у тебя сын не родится. Еще вопросы есть, Захария? Что? Не слышу. Нету? Закончили разговор. Ангел обращается к Захарии именно так, как нужно Захарии, для того, чтобы Захария его услышал. После этого Захария не задает больше вопросов. После этого, когда появляется идея назвать сына Иоанном, и все начинают говорить о том, что подожди, Захария, у нас в роду нет Иоаннов, то есть почему мы назовем его Иоанном? Захария берет дощечку, пишет, ему имя Иоанн, я все понял, я больше не задаю вопросов. Меня зовут Захария, и я больше не задаю вопросов, я все понял, я все уловил. Как это сбудется? Ангел отвечает, как это сбудется. Дальше мы читаем с вами историю Марии. Мария – незамужняя девушка. Мария, которой сейчас предстоит перенести позор, который будет с ней на протяжении всей ее жизни. Незамужняя девушка, ни разу не была с мужчиной, до замужества забеременеет. И это не ее вина, это благословение Господа. Вот так Господь решил прийти в этот мир чудесным, удивительным образом. И Мария спрашивает, как это может быть? Посмотрите, что отвечает ангел. «Как это может быть?» – спросила Мария, «ведь я еще не была с мужчиной». Ангел ответил, «Святой Дух сойдет на тебя, и тебя осенит сила Всевышнего. Поэтому ребенок, который родится у тебя, будет свят, он будет зваться сыном Бога. Вот и твоя родственница Елизавета тоже родит сына в ее преклонные годы. О ней говорили, что она бесплодна, но она уже на шестом месяце беременности. Для Бога нет ничего невозможного». Ангел терпеливо объясняет Марии. Он отвечает ей на вопрос так, как нужно Марии, чтобы она услышала Бога. Бог совершенно по-разному обращается к Захарии, и Бог совершенно по-разному обращается к Марии. Два человека, две разных судьбы, и Бог по-разному стучится в сердце каждого. Бог стучится в ваше сердце сейчас именно таким образом, чтобы вы его услышали и вы его приняли. Я знаю, если вы пришли в церковь первый раз, или если вы пришли в церковь там, первый раз после долгого перерыва, я знаю, что это страшно. Но страшно доверить свою жизнь Богу. Страшно вновь встать на этот путь. Я понимаю. Страшно, потому что нам кажется, что это шаг в неизвестность, это шаг в темноту. Это риск. Я рискую своей жизнью теперь. Посмотрите на удивительную картину. Картина эта Рембрандта ван Рейна называется «Поклонение пастухов». Это одна из нескольких картин, которую написал Рембрандт на эту тему. Более того, есть картины учеников Рембрандта, людей, которые писали как раз в его школе приблизительно тот же самый период, писали на ту же самую тему, на тему поклонения пастухов. Что очень любопытно в этой картине. Рембрандт был мастером света и тени. Если вы приходите в Пушкинский музей, если вы приходите в Эрмитаж, вы видите, насколько удивительным образом Рембрандт отображает свет, тень, показывает свеч от свечей, показывает тени. Это мастер света и тени. В картине есть только один источник света, физический источник света. Это лампа, которую держат пастухи. Но лампа не дает свет. весь свет в картине исходит от младенца. По идее, весь свет, Рембрандт понимает это, весь свет должен исходить от лампы, а свет исходит не от лампы, свет исходит от младенца. Когда мы делаем шаг навстречу Христу, это не шаг в темноту, это не шаг в неизвестность. Когда мы делаем шаг навстречу Иисусу Христу, мы делаем шаг к свету, который озаряет теперь нашу жизнь, к свету, который проявляет все то, что происходит в нашей жизни, к свету, который изменяет нас, преображает нас, помогает нам сделать так, чтобы Рождество было не только один день в году, чтобы Рождество было каждый день. Что удерживает вас от этого шага? Что удерживает вас сейчас от того, чтобы сделать шаг, не рискнуть всем, ни шаг в неизвестность, ни шаг в темноту? Что удерживает вас от того, чтобы сделать этот шаг к свету? Вам кажется это невозможным? Давайте пригласим сейчас обратно наших экспертов как раз и зададим вопрос нашим экспертам вместе с нашим аниматором-модератором Алексеем Обравцом о том, что кажется детям невозможным.
Мне кажется, Константин, надо было лучше мам и жен спрашивать, что им кажется невозможным.
Мне кажется, я знаю ответ мам и жен, что им кажется невозможным.
Просто это было
поэтому
бы
проще спросить детей.
Но в воскресной школе, по-моему, не разбирали этот вопрос. Дети, а вам слышно меня? Скажите, пожалуйста, что вам кажется невозможным? Ты знаешь, что тебе кажется? Убирать комнату, молодец. А теперь в микрофон по очереди.
А мне невозможно жить, что я как будто... все, я умираю, как будто...
Это, наверное, в тот момент, когда вы выясняете отношения, да, по поводу, кто должен убираться сегодня?
Никогда не умирать.
Невозможно не умирать.
Да.
Молодец. А что еще вам кажется невозможным, вот мужчины?
Невозможно, что Бога не существует.
А, молодец. Хороший ответ.
Потому что комнату невозможно целую вот такую вот убрать, даже коробку.
А, ну, знаешь, я тебе открою секрет, надо звать с собой взрослых, чтобы они играли тоже, и тогда они будут помогать. Что тебе кажется невозможным?
Уроки делать.
Уроки делать? У тебя еще, мне кажется, все впереди.
Получить письмо из Хогвартса.
Откуда получить письмо?
Из Хогвартса.
А, Гарри Поттер, да, у меня дочки. Что тебе кажется невозможным? Так, мужчины, а подойдите ближе, пожалуйста. Подойдите ближе. Что тебе кажется невозможным?
Пройти.
Пройти по воздуху? Ага. Так. Подойди поближе только.
Мне невозможно вот поймать луч.
Поймать луч. Подойди, пожалуйста, поближе. А что тебе кажется невозможным? Ну вот честно.
Если честно, то я даже не знаю.
А если помечтать?
Ну...
Что бы ты хотел, но вот тебе не позволяют?
Вообще-то я бы хотел увидеть персонажей из мультфильма.
А, это когда к тебе подходят и говорят, извините, а вы в мультиках не снимались? Да. Увидеть персонажей по-настоящему. Так... Ну, давайте еще двое. Что тебе кажется невозможным?
Собак видеть.
Видеть собак? А вот на втором ряду собачка у нас есть. Ты видишь ее?
Да.
Да? Она игрушечная. Ты моя сладкая. Спасибо, детки. Садитесь, пожалуйста.
Это...
То есть резюме нашего общения – это то, что семье Обравцов нужна собачка, да? Подарить щеночка нужно семье Обравцов. Это кажется невозможным для детей.
Невозможно жениться.
Невозможно жениться? Ну, конечно, это потому что ты девочка, тебе надо выходить замуж, несмотря на то, что тебе общество сейчас диктует.
Невозможно поймать Бога.
Поймать Бога? Но ты знаешь, это с языческими богами так. Ты его поймал, и ты можешь им управлять. А с нашим Богом это не прокатывает. Хорошо, только потому что ты моя дочь. Последний раз.
Делать дома контрольную.
Правильно, потому что домой для этого надо учителей позвать. Константин, ну у тебя есть картина, материал?
Да, конечно, у меня есть чем работать. Спасибо большое.
Благодарю вас. Спасибо, друзья. Это последнее включение из нашей студии сегодня.
На самом деле, для каждого из нас есть масса вещей, которые кажутся нам сейчас невозможными. А простой пример. Обменник, доллар 36 рублей. Невозможно же. Ну, трудно поверить в то, что доллар будет стоить еще там 36 рублей. У каждого из нас есть вот такая картина невозможного для кого-то. На самом деле, да, вот это вот жениться, выйти замуж там или еще что-то. Для кого-то это кажется невозможным сейчас. Для кого-то мир дома кажется невозможным. У каждого из нас есть какие-то вещи, которые кажутся нам невозможными. Мария, когда она разговаривает с ангелом, ей тоже кажутся вещи невозможными. У нее тоже есть вещи, которые ей очень сложно представить. Посмотрите, что делает ангел. Он не говорит ей «просто поверь». И Бог не говорит вам сейчас «просто поверьте в невозможное». Ангел говорит: «Смотри, вот твоя родственница Елизавета тоже родит сына в ее преклонные годы». И, кстати, сегодня вечером на закрытии фестиваля, международного фестиваля «Адвент», у нас будет именно вот эта знаменитая кантата Баха, где Елизавета разговаривает с Марией. Разговор Елизаветы и Марии. Поэтому, если вы хотите посмотреть, послушать очень красивую обработку этого разговора, приходите сегодня вечером в 7:30. Ангел говорит: вот и твоя родственница Елизавета тоже родит сына в ее преклонные годы. О ней говорили, что она бесплодна, но она уже на 6-м месяце беременности. Для Бога нет ничего невозможного. Для Бога нет ничего невозможного. За что мы любим Рождество? Мы любим Рождество за подарки, мы любим Рождество за праздничную атмосферу, мы любим за ожидание чуда, за любовь близких, за уют дома. Но может ли все это быть каждый день? Что если каждый день мы будем смотреть на то, что Господь дает нам, обращать внимание на Него? Что если каждый день мы будем смотреть, мы будем ждать Божьих чудес? Что если каждый день мы будем обращать внимание на любовь близких? Что если каждый день мы будем размышлять об этом уюте рая, того дома, который Господь дает нам? Неужели все это невозможно? Если мы обращаем внимание на малые чудеса в нашей жизни, Господь дает нам более великие чудеса. Мы обращаем внимание на малое для того, чтобы увидеть большое. И каждый раз посмотрите, как Мария и Захария отвечают Богу. И насколько удивителен этот ответ, потому что и Мария, и Захария устремляют свой взор на Христа, устремляют свой взор на Бога и прославляют Бога. Как сделать так, чтобы Рождество было каждый день? Ответ Марии, ответ Захарии, ответ именно у них. В том, как это сделать каждый день, Мария говорит: «Я служанка Господу. Пусть все произойдет со мной так, как ты сказал. Душа моя славит Господа, и дух мой радуется о Боге, Спасителе моем, потому что Он увидел смирение своей служанки. Отныне все поколения будут называть меня благословенной, потому что Всемогущий совершил такое великое дело для меня. Его имя свято». Мария устремляет свой взор на Бога. Захария. Для меня пример Захарии удивителен. Это человек, который ждет ребенка всю свою жизнь, а ребенка нет. И только родители, которые ждут ребенка очень-очень долго, понимают, через что проходит Захария, через что проходит Елизавета, через все вот эти вот взгляды, разговоры о детях, а ребенка все нет. И он всю свою жизнь ждет этого ребенка, которого нет. Всю жизнь. Для родителей это понятно. Для сердца любой матери это понятно. Для сердца любого отца, который прошел через это, понятна трагедия Захарии, понятно, что он чувствует. И когда наконец-то у него появляется ребенок, когда наконец-то у него появляется сын, это его сын. И это не просто сын. Это будет удивительный сын, это будет удивительный человек. Это будет человек, который проживет короткую, трагичную, но яркую жизнь. Это будет человек, о котором сам Иисус Христос, Мессия, скажет, что это был величайший из пророков. Но даже при таком сыне Захария, ожидая рождения сына, смотрит на него. Захария пророчествует. Но не о своем сыне, он пророчествует об Иисусе Христе. Он говорит, и ты, дитя, будешь назван пророком Всевышнего, потому что будешь идти перед Господом, чтобы приготовить ему пути. Это говорит он про Иоанна Крестителя. Возвестить его народу спасение через прощение грехов по глубочайшему милосердию нашего Бога, который пошлет нам. И вот дальше, посмотрите, Захария ждет своего сына, о котором он говорит сначала, но устремляет свой взор не на него. Он устремляет свой взор на утреннюю зарю с небес, чтобы дать свет живущим во тьме и тени смертной, и направить наши стопы на путь мира. Он смотрит на Бога. Как сделать так, чтобы Рождество было каждый день с нами? Первое, помнить о том, что это не миф, это реальные исторические события. Помнить о том, что Господь обращается к нам удивительным, особенным образом, именно к нашим сердцам. И последнее, устремлять свой взор на Него. Тогда мы сможем добиться того, о чем Чарльз Диккенс говорил, о том, что я буду почитать Рождество в своем сердце и хранить его весь год. Хранить его весь год. Потому что без Христа сплошная зима и никакого Рождества. Но со Христом все меняется. Появляется надежда, о которой мы не думали. Появляется любовь, появляется радость. В следующий раз мы поговорим о том, как встретить Новый год, так, чтобы после этой встречи не остались только елки, палки и иголки. С точки зрения применения, что можно сделать? Три очень простых вещи, очень практичных вещи. Первое. Разделите этот праздник с вашими друзьями, с вашими родными, с вашими коллегами, с вашими близкими. Пригласите этих людей к вам либо до богослужения. На следующий раз будет тоже особенное богослужение. Сочельник, 22:30. Достаточно времени для того, чтобы встретиться с друзьями до богослужения. Пригласите их до богослужения. Потом скажите, пойдем вместе в церковь. Разделите этот праздник с теми, кто вам близок, с теми, кто вам дорог. Вторая вещь. Вплетите в ваши рождественские традиции чтение Писания. Мы в прошлом году как раз попробовали, пригласили моих родителей, пригласили Сашиных родителей, собрались вместе для того, чтобы вместе встретить Рождество. Мои родители уже натренированы на то, что нет питания без чтения Писания, что сначала чтение Писания, потом только дают питание. Они уже натренированы на это. Родители Саши были в шоке, потому что я допустил ошибку, не объяснив им о том, что у нас такая традиция, что мы читаем Библию перед тем, как дают еду. И они как-то не поняли, с чего это вдруг начали читать Библию. То есть пригласили на ужин, а потом начали Библию читать. Очень страшно было родителям Саши. Не делайте, как я. Объясните, что есть такая традиция, что мы вспоминаем об этих реальных исторических событиях. Вплетите это в празднование Рождества. Последняя, третья вещь, очень важная, как раз говоря про вот этот специальный сбор пожертвований, который будет сейчас. Рождество, по большому счету, это день рождения. Не ваш, не мой. Это день рождения Иисуса. Но получается, что на день рождения Иисуса подарки получают все, кроме Иисуса. Вы надеетесь, что вам что-то подарят на Рождество. Хорошо, на Новый год вы надеетесь на это, да? Надеетесь? Нет? Не надеетесь уже? То есть кризис до такой степени, что уже никто не надеется на то, чтобы что-то получить на Новый год. Нет надежды. Хорошо, вы не надеетесь. Нормальные люди за пределами церкви надеются на то, что они что-то получат на Новый год. Все надеются на это. А что получает виновник торжества? Что получает Христос? В нашей традиции вот этот вот подарок Иисусу, это как раз особый благотворительный сбор, который мы проводим. Мы собираем деньги для того, чтобы помочь тем, у кого, к сожалению, самым большим подарком на Новый год в этом году будет инвалидная коляска. Мы собираем деньги для РДКБ, Российской детской клинической больницы, для того, чтобы закупить лекарства, для того, чтобы закупить все необходимое, для того, чтобы закупить коляски. Потому что коляски, к сожалению, в РДКБ – это расходный материал такой. Вот сегодня у нас будет особый сбор пожертвований в конце для того, чтобы как раз сделать этот подарок Иисусу. Несколько лет назад я выступал на конференции студенческой в Новосибирске. Было очень много ребят из Новосибирского государственного университета, ребят, которые не верят в Бога, не верили в Бога. И когда мы собрались после одного из выступлений, просто для того, чтобы обсудить выступление, ребята мне сказали о том, что говорят, мы не верим в Бога. Я говорю, хорошо. Что должно произойти в вашей жизни для того, чтобы вы поверили в Бога? И один из ребят говорит, ну, Господь должен явным образом явить себя мне. Вот настолько явным, настолько ярким, настолько незабываемым, чтобы я сразу в него поверил. Я говорю, хорошо. Бертран Рассел, наверное, величайший атеист там, 20 века, да, говорил то же самое, что Бог должен явным образом явить себя мне, но, говорю, Бертран Рассел дальше добавляет, но таким образом, чтобы я не сомневался в том, что это Бог явил себя мне. Ну, то есть вы выходите сейчас из собора, да, вас озаряет яркий свет и такой глаз с небес. Это я, Господь, являю себя тебе. У вас первая мысль не то, что «Господи, прости меня грешного», у вас первая мысль – я знал, что вот на благотворительной рождественской ярмарке в протестантском соборе мне что-то в глинтвейн подмешали. Вот, ну чувствовал, что что-то не то в глинтвейн. Вы начинаете сомневаться в себе, поэтому вам нужно, чтобы это было чудесным образом, но естественным. И вот общаясь с ребятами, я говорю, то есть вам нужно, чтобы было чудесным образом, но естественным. Они так кивают головой и говорят, да, вот здорово, чтобы чудесным образом, но естественным. Я говорю, то есть, например, он рождается, но от девушки, которая не была с мужчиной. Ну, то есть, как бы чудесно, да, он родился, но с другой стороны, непонятно, кто папа. Чудесно. А потом на протяжении всей своей жизни он доказывает то, что он Бог. Он творит чудеса, он исцеляет людей, он кормит людей. А причем кормит людей тогда, когда у него там 3 рыбы, 5 рыб, 5 хлебов, 3 рыбы. То есть, ну, вообще ничего, да? Он кормит 5000 людей. Он ходит по воде. Он воскрешает людей из мертвых. Он доказывает раз за разом, что он Бог. Он раз за разом показывает, что я Бог. А потом в конце жизни он творит самое великое чудо. Он предсказывает, что его поймают, предсказывает, что его распнут, предсказывает, что его убьют. Только для того, чтобы на третий день воскреснуть и явиться сначала 12, потом более нежели 500, чтобы люди видели его, чтобы все знали, что это не миф, не легенда, чтобы все видели, что он воскрес. Вот обращаясь к этим ребятам, к студентам Новосибирского государственного университета, я их спросил, говорю, ребят, вот чисто гипотетически, я ничего не навязываю, чисто гипотетически такой сценарий подойдет? Они смотрят на меня, и у них нет ответа. Если вы еще не сделали этот шаг, если вы еще не доверили свою жизнь Богу, если вы еще не пришли к Нему, если вы не посвятили свою жизнь Ему, мой вопрос обращается к вам сейчас. Вот такой сценарий подойдет, чтобы Бог явил себя вам. И если подойдет, то сейчас, когда мы будем молиться, вы можете обратиться к Богу, вы можете попросить Его войти в вашу жизнь, вы можете попросить Его простить вам ваши грехи, вы можете попросить Его простить вас за то, что вы так долго бежали от Него. Я обещаю вам, что ваша жизнь изменится. Потому что без Христа сплошная зима, сплошной черный понедельник, за которым черный вторник, и никакого Рождества. Но со Христом все меняется. Со Христом теперь Рождество. Каждый день. 7 дней в неделю. 12 месяцев в году. 365 дней в году. Теперь Рождество будет. Каждый день. Давайте помолимся. Господь дорогой, мы приходим к Тебе. Я прошу Тебя прежде всего сейчас за тех, кто еще не доверил свою жизнь Тебе. Прошу Тебя, Отче, помоги им набраться смелости. Помоги им набраться сейчас, Господь, решимости. Прийти к Тебе в тишине своего сердца, обратиться к Тебе и сказать, «Отче, я устал бежать, я устал скрываться от Тебя, я устал прятаться, я устал делать вид, что у меня все нормально, мне очень, очень, очень нужен Ты. Пожалуйста, войди в мою жизнь, пожалуйста, прости меня. Спасибо Тебе за то, что Ты пришел в этот мир, спасибо Тебе за то, что Ты родился, за то, что, Господь, Ты жил, за то, что Ты умер за меня, Отче, спасибо Тебе. Прости мне мои грехи. И сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Отец наш Небесный, помоги всем нам праздновать день рождения Твоего Сына. Помоги всем нам прославлять Тебя, поклоняться Тебе. Помоги всем нам, Господь, помнить об этом не только 25 декабря или 7 января. Помоги нам об этом помнить каждый день. И в Новый год, и до Нового года, и в каждый день грядущего 2015 года. Во имя Твоей Святой мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Попрошу сейчас помощников выйти вперед для того, чтобы как раз провести второй сбор пожертвований. В том же самом отрывке, который мы читали ранее, во втором послании к Коринфянам, в 9 главе, апостол Павел говорит о том, что люди, когда будут смотреть на вас, смотреть на то, как вы жертвуете, будут прославлять Бога, потому что для них это будет непонятно. Они будут прославлять Бога за то, что есть люди, которые помогают сделать мир вокруг них лучше, даже не зная Бога. Они будут прославлять Бога. Все деньги, которые мы собираем сейчас во время второго сбора пожертвований, абсолютно все, мы передаем в фонд «Подари жизнь», мы передаем в РДКБ для приобретения лекарств, для приобретения необходимых медикаментов, для приобретения инвалидных колясок. Абсолютно все деньги мы отдаем в этот фонд. Никакого административного сбора, ничего нет. Все, что собрали сейчас, все передаем. Давайте помолимся о том, чтобы Господь благословил наши сердца на этот сбор пожертвований. Очень благослови нас быть щедрыми, Господь. Благослови нас отдавать Тебе с чистым сердцем и прославлять Тебя тем, что мы отдаем. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.